Часть первая. Колесо фортуны. Глава первая. Один. Тот вечер запомнился Саре маской и необычным везением Джона на колесе фортуны. Однако впоследствии, в те редкие дни, когда ей удавалось вернуться к событиям той ужасной ночи, она обычно вспоминала только маску. Джонни жил в многоквартирном доме на Клиффс-Миллс. Сара приехала без четверти восемь, поставила машину за углом и позвонила в дверь подъезда. Они решили, что поедут на ее машине, потому что свою он отогнал в Хэмптон, чтобы отремонтировать в мастерской Тибетса. Вышел из строя подшипник колеса или что-то в этом роде. Джон сказал ей по телефону, что ремонт обойдется дорого, и тут же засмеялся таким знакомым смехом. Сара заливалась бы слезами, коснись это ее машины или кошелька. Она прошла через вестибюль к лестнице мимо доски объявлений. Обычно та была вся утыкана рекламой мотоциклов, стереосистем и машинописных работ, просьбами подвезти в Канзас или Калифорнию, поисками попутчиков для поездки во Флориду, чтобы меняться за рулем и оплатить бензин в складчину. Но сегодня основную часть доски занимал большой плакат с надписью «Забастовка». На нем был изображен сжатый кулак на багровом фоне, символизировавшем пламя. Стоял конец октября 1970 года. Джонни жил на втором этаже, и окна его квартиры, которые он шутливо называл пентхаусом, выходили на улицу. Возле них можно было стоять в смокинге, совсем как Рамон Наварро, держать в руке пузатый бокал с десертным вином и наблюдать за бурлящей внизу жизнью городка, снующими такси, переливающимися неоновыми рекламами и жителями, расходившимися по домам после спектаклей и фильмов. В городе насчитывалось почти 7000 этажей, и это был один из них.
Рамон Наварро, романтический идол Голливуда, снимался до начала 30-х годов 20-го века.
По сути, Клиффс-Миллс представлял собой главную улицу с единственным светофором на перекрестке, переключавшимся на мигающий желтый после шести вечера, парой дюжин магазинов и маленькой фабрикой по пошиву мокасин. Как и в большинстве других городков, окружавших Орано, где располагался университет штата Мэн, основным источником доходов в Клиффс-Миллс являлись студенты, которым было нужно пиво, вино, бензин, рок-н-ролл, закусочные, наркотики, бакалея, жилье и кинотеатры. Кинотеатр назывался «Тень», и во время учебы там крутили некоммерческие фильмы и ностальгические ленты 40-х годов. Летом же репертуар составляли снятые в Европе вестерны с Клинтом Иствудом в главной роли. Джонни и Сара окончили университет год назад, и оба преподавали в старшей школе Клиффс-Миллс, одной из немногих еще не структурированных в окружную систему образования. Студенты, преподаватели и сотрудники администрации университета снимали в Клиффсе жилье, и город неплохо жил на собираемые налоги. Старшая школа хорошо финансировалась и недавно обзавелась новенькой пристройкой с отличной библиотекой. Порой обыватели недовольно брюзжали по поводу университетской публики с ее заумными разговорами, антивоенными маршами и вмешательством в городские дела, но никогда не возмущались потоком налоговых долларов, ежегодно стекавшихся в казну за уютные профессорские особнячки и многоквартирные дома, располагавшиеся в районе, которые одни студенты называли «голубым раем», а другие — «бесстыжим кварталом». Сара постучала в дверь, и Джонни ответил странно приглушенным голосом. «Входи, Сара, открыто!» Слегка нахмурившись, она толкнула дверь. В квартире было совсем темно, если не считать чуть заметных отблесков от светофора, мигающего желтым чуть выше по улице. Мебель отбрасывала на стены черные тени.
«Джонни!»
Решив, что перегорели пробки, Сара сделала осторожный шаг, и из темноты, прямо перед ней, вдруг возникло жуткое лицо из ночного кошмара. Оно светилось каким-то потусторонним зеленым светом. Один широко открытый глаз смотрел на нее со страхом и болью, второй, прищуренный, пялился плотоядно и зловеще. Левая половина лица, та, что с открытым глазом, с виду казалась нормальной, зато другая, перекошенная, не походила на человека. Из-под толстых губ торчали кривые зубы, и они тоже светились. Испуганно вскрикнув, Сара отшатнулась, но тут включился свет, и она поняла, что находится в квартире Джонни, а не в загробном каземате. На стене фотомонтаж с Никсоном, торгующим автомобилями, на полу плетеный коврик, сделанный матерью Джонни, и пустые бутылки, превращенные в подсвечники. Лицо перестало светиться, и Сара догадалась, что это дешевая маска на Хэллоуин. В открытой глазнице блестел голубой глаз Джонни. Он стянул маску и весело улыбнулся. «С днем всех святых, Сара!» Ее сердце бешено колотилось. Джонни не на шутку напугал ее.
«Очень смешно!»
Она повернулась к двери. Ей не нравилось, когда ее так пугали. Джонни остановил Сару. «Ну, извини, я не хотел напугать тебя».
«Думать надо!»
Сара смерила его холодным взглядом, но злость уже проходила. Дело в том, что она не могла долго сердиться на Джонни. Сара не знала, любит ли Джонни, но не могла долго таить на него обиду или злиться. Сама мысль, что кому-то удавалось долго дуться на Джонни, показалась ей такой нелепой, что Сара невольно улыбнулась.
«Вот и славно. А то я уж решил, что ты собираешься меня бросить, приятель».
«Я не приятель»,
— он окинул ее взглядом.
«Я заметил это».
Джонни имел в виду ее просторную меховую шубку из искусственного енота или чего-то столь же сомнительного, и его простодушная откровенность снова вызвала у нее улыбку.
«В таком наряде не видно?»
«А мне еще как видно!» Джонни обнял и поцеловал Сару. Сначала она не хотела отвечать на поцелуй, но, конечно же, ответила. «Ну, извини, что напугал тебя». Он шутливо потерся носом о ее нос и, отпустив, взял маску.
«Я подумал, тебе понравится. Хочу появиться в ней в пятницу в школе».
«Джонни, ты же сам провоцируешь нарушение дисциплины».
«Как-нибудь справлюсь», — он усмехнулся. «И, черт возьми, не без оснований». Сара каждый день приходила в школу, нацепив большие учительские очки и стянув сзади волосы в такой тугой пучок, что они, казалось, пищали от боли. В разгар лета она носила юбки почти до колен, тогда как у большинства учениц они едва прикрывали трусики. Сару это возмущало, ведь ее ноги были куда красивее. Она рассаживала учеников в алфавитном порядке, что, хотя бы по закону больших чисел, должно было развести главных смутьянов в разные стороны, и решительно отправляла нарушителей порядка к заместителю директора. Сара справедливо полагала, что тот должен отрабатывать $500 в год, которые ему, в отличие от нее, приплачивают за воспитательную работу. Ее работа в школе была постоянной борьбой за дисциплину против сущего бича всех учителей-первогодков, именуемого хулиганством. Особенно тревожил Сару своеобразный суд присяжных, общественное мнение учащихся, оценивавших всех новых учителей. В отношении ее они вынесли не слишком лестный вердикт. Джонни, казалось, не имел ни одного из тех свойств, которыми должен обладать хороший учитель. Он постоянно витал в облаках и неторопливо перемещался из класса в класс, часто опаздывая на урок из-за того, что с кем-то заболтался на перемене. Он позволял ребятам сидеть кому с кем хочется, поэтому запомнить, кто где расположился, было невозможно, и хулиганы неизбежно группировались на задних рядах. Соверши такую оплошность Сара, она бы выучила имена учеников только к марту, а Джонни знал их на зубок. Он был высоким и немного сутулился, за что получил прозвище Франкенштейн. Джонни это не обижало, скорее даже забавляло. Но почему-то на его уроках царили тишина и порядок, почти никто не прогуливал, а у Сары ученики постоянно сбегали с урока. Суд присяжных, похоже, склонялся в сторону Джонни. Еще 10 лет, и ученики признают его лучшим учителем года. А вот Сару такая перспектива точно не ожидала, и она часто злилась, не понимая, почему это так. «Хочешь пиво на дорожку? Или вина? Или еще чего?»
«Нет, но, надеюсь, ты при деньгах», — она взяла его за руку, решив простить. «Я всегда ем 3 горячие сосиски, и уж тем более на последней в году ярмарке округа».
Они собирались в Эсти, городок в 20 милях к северу от Кливс-Миллс. Единственной, да и то сомнительной, претензией Эсти на значимость было проведение абсолютно последней фермерской ярмарки года в Новой Англии. Ярмарка закрывалась в пятницу, в День всех святых. «Поскольку получка была в пятницу, с деньгами у меня совсем неплохо. Есть целых $8».
«Боже мой!» — Сара закатила глаза. «Я всегда знала, что, сохранив целомудрие, обязательно встречу богатенького папика».
Джонни кивнул. «Да, малышка, мы, сутенеры, просто купаемся в деньгах. Сейчас захвачу пальто и поедем». Сара вдруг ощутила необычайную нежность и снова услышала внутренний голос, звучавший в последнее время все чаще и чаще, и в душе, и во время чтения, и при подготовке к урокам, и за одинокой трапезой. Этот голос походил на 30-секундные социальные ролики по телевизору.
«Он отличный парень и все такое. С ним легко, весело, и он никогда не заставит тебя плакать. А что такое любовь? Может, она сводится именно к этому? Даже учась ездить на двухколесном велосипеде, человек обязательно падает и сбивает коленки. Это своего рода переходный обряд. Так уж устроен мир».
«Иду в ванную», — сообщил Джонни.
«Давай», —
Сара улыбнулась. Джонни из тех, кто всегда сообщает о своих естественных надобностях. Бог весть почему. Она подошла к окну и выглянула на Мейн-стрит. На парковке вокруг закусочной «О Майка» собирались ребятишки. Саре вдруг захотелось оказаться среди них и стать маленькой девочкой, чтобы мучившие ее проблемы остались в прошлом или, наоборот, перенеслись в далекое будущее. В университете все было просто и понятно. Там даже преподаватели жили в неведомой Нетландии, где могли оставаться вечно юными членами команды Питера Пэна и никогда не взрослеть. А Никсон или Агню на роль капитана Крюка всегда найдется.
Спиро Агню, 39-й вице-президент США, ушел в отставку в 1973 году после скандала, связанного с получением им взяток и уклонением от налогов. Капитан Крюк — персонаж книги Барри «Питер Пен». Антигерой — капитан пиратов с острова «Нет и не будет», противник Питера Пена.
Сара познакомилась с Джонни только в сентябре, когда они начали преподавать в одной школе, но знала его в лицо еще по лекциям в университете. Они посещали их вместе, и там Сару приняли в тайное студенческое братство «Дельта Тау Дельта». Джонни был полной противоположностью Дэну. Тот очень красивый, язвительно остроумный и непоседливый, отчего Саре всегда становилось немного не по себе, много пил и проявлял безудержную страсть в постели. Иногда, выпив, Дэн становился злым и жестоким. Она никогда не забудет того памятного вечера в бангарском ресторане «Латунные перила». Мужчина за соседним столиком подшутил над чем-то сказанным Дэном о футбольной команде университета, и Дэн осведомился, не желает ли тот отправиться домой со свернутой шеей. Мужчина, на вид лет 40, извинился, но Дэн не успокоился. Напрашиваясь на драку, он начал отпускать колкости по поводу спутницы мужчины. Сара взяла Дэна за руку и попросила уняться. Он стряхнул ее руку, и в его серых глазах появилась странная пустота, отчего слова у Сары застряли в горле. Потом Дэн вышел на улицу с мужчиной и страшно избил его. Он бил его до тех пор, пока тот не начал кричать. Сара никогда раньше не слышала, как кричат от боли мужчины. Это было ужасно. Им пришлось быстро уехать, потому что бармен, увидев, что происходит, вызвал полицию. Она точно отправилась бы домой одна.
«Правда? Ты уверена?» — ехидно
поинтересовался внутренний голос. Но до студенческого городка было не меньше 12 миль. Автобусы после 6 уже не ходили, а добираться на попутке Сара побоялась. По дороге Дэн не произнес ни слова. На щеке у него была царапина. Всего одна. Добравшись до общежития, Сара заявила Дэну, что больше не хочет его видеть. «Как скажешь, малышка», — отозвался он с равнодушием, которое задело ее. Однако после его второго телефонного звонка Сара согласилась встретиться с ним, хоть и ненавидела себя за это. Они продолжали встречаться весь осенний семестр последнего курса. Дэн пугал ее и чем-то необъяснимо притягивал. Он был ее первым и единственным настоящим любовником, и ничего не изменилось даже сейчас, накануне Дня Всех Святых 1970 года. Сара и Джон ни разу не занимались любовью. Дэн был очень хорош в постели. Он пользовался ею, но все равно был хорош. Дэн никогда не предохранялся, поэтому Саре пришлось отправиться в университетский медпункт. Там, краснея и заикаясь, она пожаловалась на болезненные месячные и получила противозачаточные таблетки. В постели Дэн думал только о себе. Она никогда не испытала бы оргазма, если бы не грубая ненасытность Дэна. За несколько недель до расставания с ним Сара начала ощущать, что ей, как зрелой женщине, нужен здоровый секс. Это чувство странно соединялось с другими. Она не принимала ни себя, ни Дэна. Понимала, что секс, основанный на унижении и подавлении, не может быть хорошим. Не уважала себя за то, что не способна прекратить столь сомнительные отношения. Конец наступил быстро, в начале этого года, когда Дэн решил уйти из университета.
«Какие планы на будущее?» — робко спросила Сара, сидя на кровати его соседа по комнате и наблюдая, как он укладывает вещи в 2 чемодана. Ей хотелось задать и более личные вопросы. Например, устроится ли Дэн где-нибудь неподалеку, станет ли искать работу, продолжит ли учебу на вечерних курсах, собирается ли поддерживать отношения с ней. Задать последний вопрос казалось особенно трудно, потому что она не была готова ни к какому ответу. Но ответ на невинный вопрос Сары шокировал ее.
«Наверное, Вьетнам».
«Что?»
Дэн покопался на полке в бумагах и бросил ей конверт. Повестка из призывного пункта в Бангаре предписывала ему явиться на медкомиссию.
«А отказаться нельзя?»
«Нет, ну, не знаю, может быть», — он закурил сигарету. «Но я и пытаться не буду».
Она смотрела на него с изумлением.
«Мне здесь все осточертело. Колледж, потом работа, семья. Ты, наверное, предполагала выйти за меня замуж. Не думай, что я не размышлял об этом. Но у нас ничего не получится. Ты это знаешь. Да и я тоже. Мы не подходим друг к другу, Сара».
Она выскочила из комнаты, разом получив ответы на все свои вопросы, и больше Дэна не видела. Несколько раз Сара встречалась с его соседом по комнате в общежитии. Между январем и июнем он получил от Дэна 3 письма. Его призвали и отправили в какой-то тренировочный центр.
Больше никаких вестей сосед от Дэна не получал. И Сара Брэкнелл тоже. Сначала она думала, что переживет расставание легко. Все эти печальные и романтические сентиментальные песни, звучавшие по радио после полуночи, не пробуждали в ней никаких чувств. Сара не плакала, у нее не было тяжелых переживаний, которые обычно связывают с разрывом. Она не подцепила другого парня, чтобы развеяться, не стала ходить по барам. Большую часть вечеров той весны Сара проводила у себя в комнате, в общежитии. Она чувствовала себя нормально и испытывала облегчение. Только познакомившись с Джонни, Сара поняла, каким кошмаром был ее последний семестр. Это случилось на вечеринке, устроенной в школе для учеников-новобранцев, где она и Джонни случайно оказались в числе учителей, присматривающих за порядком. Подобного не замечаешь до тех пор, пока не знаешь другой жизни. Они походили на двух осликов, внезапно столкнувшихся на вокзале где-то на западе. Один всю жизнь прожил в городе и не носил на спине ничего, кроме седла. Второй принадлежал рудокопу. Он был нагружен снаряжением для лагеря, для приготовления пищи и четырьмя мешками с образцами породы весом в 50 фунтов каждый. Спина прогнулась от постоянной нагрузки, но на вопрос городского ослика «Как ты таскаешь такую тяжесть?» второй ответил «Какую тяжесть?». Оглядываясь назад, Сара поражалась тогдашнему ощущению пустоты. Те 5 месяцев у нее было что-то похожее на дыхание Чейна Стокса, характерное для больных в состоянии комы. Или даже 8 месяцев, если считать это лето, когда она сняла маленькую квартирку на Флэг-стрит в Визи, штата Мэн, и ничего не делала, только искала работу учителя и читала беллетристику. Она вставала, завтракала, ходила на занятия или запланированные собеседования, возвращалась домой, обедала, ложилась отдохнуть, причем иногда послеобеденный сон затягивался на целых 4 часа. Потом снова ела, читала до 11:30, смотрела ток-шоу Дика Кавитта, пока глаза не начинали слипаться, и засыпала до утра. Казалось, она вообще ни о чем не думала. Жизнь превратилась в рутину. Иногда Сара ощущала в паху что-то ноющее, называемое в романах неосуществленным желанием, и тогда принимала холодный душ или подмывалась. Вскоре эти процедуры стали болезненными, но при этом доставляли ей какое-то горькое и непонятное удовлетворение. Порой Сара даже гордилась, что так стойко все переносит, а Дэнни почти не вспоминала. Что за Дэн? Ха-ха! Только потом она поняла, что за эти 8 месяцев вообще не думала ни о чем и ни о ком, но тогда не осознавала этого. Эти 8 месяцев страну сотрясали волнения, но Сара не замечала их. Марши, полицейские в касках, нападки на прессу Спиро Агню, расстрел в Кентском университете, беспокойные летние месяцы, когда на улицах бесчинствовали агрессивные радикалы. Все это казалось не более чем очередным сюжетом для обсуждения на ночном телешоу. Сара была довольна собой, тем, как легко и спокойно переносит расставание с Дэном, как налаживается ее жизнь, тем, как все замечательно. Какая тяжесть! Начав преподавать в старшей школе Cliffs Mills, Сара испытала душевный подъем, впервые после 16 лет непрерывной учебы, перестав быть ученицей. И познакомилась на той вечеринке с Джонни Смитом. Вот уж никогда не думала, что на свете действительно встречаются люди с таким именем и фамилией. Сара вдруг ощутила себя женщиной, перехватив его заинтересованный взгляд, не бесстыдный и наглый, а по достоинству оценивший, как привлекательна она в светло-сером вязаном платье. Он пригласил ее в кино на гражданина Кейна, и она согласилась. Они хорошо провели время, но все же Сара решила, что он не фонтан. Хотя ей и понравился его скромный прощальный поцелуй, но на кинозвезду и секс-символ типа Эрла Флинна он явно не тянул. Джонни мастерски рассказывал забавные истории и веселил Сару, однако она заподозрила, что он мечтает стать комиком вроде Генри Янгмана, когда станет взрослым мужчиной. Позже, тем же вечером, сидя в своей спальне и наблюдая за перипетиями в фильме, где Бет Дэвис играла какую-то стерву-карьеристку, Сара вновь вернулась к этим мыслям. Поразившись своей несправедливости, она замерла, так и не откусив от яблока. Внутренний голос, которого Сара не слышала почти год, не голос совести, а тот самый, из прошлой жизни, вдруг снова напомнил о себе.
«Ты хочешь сказать, что на Дэна он совсем не похож? Ведь так?» «Нет», — заверила она себя, — «я больше не думаю о Дэне. Его давно уже нет». «Как бы не так», — возразил голос. «Дэн ушел только вчера».
И тут до нее дошло, что она вовсе не случайно сидела одна у телевизора и смотрела совсем неинтересный ей фильм, неосознанно стараясь занять себя чем угодно, лишь бы не думать, ибо думать Сара могла только о себе и о своей потерянной любви. Это открытие так потрясло ее, что она не сдержала слез. Сара встретилась с Джонни, когда он пригласил ее на второе, а потом и на третье свидание, и это открыло ей, во что она превратилась. Сара вдруг поняла, что эти свидания для нее совсем необычны. Сару, красивую и умную девушку, не раз приглашали встретиться после ее разрыва с Дэном. Но все свидания ограничились невинными походами в закусочную с соседом Дэна по комнате. Сара с горечью призналась себе, что преследовала при этом одну лишь цель — вызнать у бедного парня что-то про Дэна. Какая тяжесть! После окончания университета большинство подруг по колледжу разъехались кто куда. Вопреки воле своих богатых родителей, вращавшихся в высших кругах бангерского общества, Бетти Хэкман отправилась в Африку по линии Корпуса мира, и Сара часто размышляла о том, как угандийцы воспринимают Бетти с ее удивительно белой и не поддающейся загару кожей, пепельно-белыми волосами и утонченной красотой. Дини Стабс переехала в Хьюстон, где училась в аспирантуре. Рэчел Юргенс вышла замуж и теперь вынашивала ребенка где-то на просторах западного Массачусетса. Сара нехотя призналась себе, что Джонни Смит — первый друг, появившийся в ее жизни за долгое-долгое время. А ведь при окончании школы ее признали мисс Популярность класса. Пару раз Сара сходила на свидание с другими учителями. Так, для разнообразия. Новый учитель математики Джин Седекки оказался занудой со стажем, а Джордж Раунс сразу попытался затащить ее в постель. Она влепила ему пощечину, а на следующий день он имел наглость подмигнуть ей, когда они случайно столкнулись в коридоре школы. С Джонни же было легко и весело. И он нравился ей, в частности и в сексуальном плане, но насколько сильно Сара не знала. По крайней мере, пока. В прошлую пятницу они вместе ездили на октябрьскую конференцию учителей в Уотервилле, а потом он пригласил Сару к себе на домашние спагетти. Пока готовился соус, Джонни сбегал в магазин и вернулся с двумя бутылками крепленого ягодного вина. На Джонни, сообщавшего всем, что идет в ванную, это было очень похоже. Его отличала удивительная непосредственность. После ужина они смотрели телевизор и обнимались. Бог знает, чем бы это закончилось, не приди к ним неожиданно пара приятелей из университета с петицией факультета о свободе преподавания. Они просили Джонни посмотреть ее и высказать мнение. Он выполнил просьбу, хотя и не так охотно, как обычно. Заметив это, Сара втайне порадовалась. В паху у нее сладко заныло, и она с удовольствием констатировала появление неосуществленного желания. И в тот вечер под холодный душ не встала. Сара отвернулась от окна и подошла к дивану, на который Джонни бросил маску.
«Хм, с днем всех святых!» — хмыкнула она.
«Что?» — переспросил Джонни из ванной.
«Я сказала, что уеду одна, если ты не поторопишься».
«Выхожу».
«Давай».
Сара провела пальцем по маске, левая сторона которой изображала доброго доктора Джекила, а свирепая правая — жестокого Хайда. Интересно, как далеко зайдут их отношения ко Дню Благодарения? Или к Рождеству? От этой мысли Сару охватило приятное возбуждение. Джонни, совершенно нормальный и славный парень, нравился ей. Сара снова бросила взгляд на маску. Жуткая гримаса Хайда словно вырастала из приятного лица Джекила, как раковая опухоль. Нанесенная сверху флуоресцентная краска светилась в темноте. А что такое нормальный? Ничем не примечательный и, в общем, никакой. Хотя нет, будь он таким нормальным, разве ему пришло бы в голову надеть эту маску в классе и рассчитывать, что там сохранится порядок? Как ребята могут называть его Франкенштейном и при этом уважать и любить? И что такое нормальный?
«Если он захочет провести со мной ночь, я, наверное, соглашусь».
При этой мысли на душе у Сары потеплело, как будто она вспомнила о доме. «Чему ты улыбаешься?»
«Ничему».
Она бросила маску на диван.
«Нет, правда. Чему-то приятному».
«Джонни!»
Сара положила руки ему на грудь и встала на цыпочки, чтобы поцеловать.
«Есть вещи, о которых не говорят. Поехали».